Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы начнем изучение 17 главы Евангелия от Матфея. В предыдущей передаче мы уже говорили, что 28 стих 16 главы этого Евангелия на самом деле относится к 17 главе, поскольку именно в ней объясняется, что именно имел в виду Господь, когда произнес следующие слова. «Истинно говорю вам, есть некоторые стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Это предсказание исполнилось для апостолов Иисуса в момент Его преображения, когда им довелось увидеть Сына Человеческого во всей Его небесной славе. Кто-то может сказать, а вы уверены, что в 28 стихе Иисус Христос действительно имеет в виду свое предстоящее преображение? Ответить на это легко. Апостол Петр был одним из тех, кто присутствовал при преображении Иисуса, и в своем втором послании в первой главе в стихах с 16 по 18 он так описывает эти события. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но бывшие очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой горе. Таким образом, совершенно очевидно, что в тот день, когда Господь Иисус Христос был прославлен на горе Преображения в присутствии трех своих учеников, сбылись слова 28 стиха 16 главы Евангелия от Матфея. Чудо Преображения позволило им увидеть в миниатюре картину Царства Небесного – и Симон Петр еще раз подтверждает для нас этот факт. Описание преображения Иисуса можно найти и в других Евангелиях, за исключением Евангелия от Иоанна. Это заставляет меня сейчас сказать то, что, может быть, вас сильно удивит. Я считаю, что преображение Иисуса не только не подтверждает и не подчеркивает божественности Христа, но наоборот подчеркивает Его человеческую природу. Дело в том, что основной темой Евангелия от Иоанна является божественность Христа. И именно потому там опускается описание чуда преображения Иисуса, хотя в трех других Евангелиях мы его встречаем. Причем преображение Господа Иисуса Христа, по моему мнению, не только является подтверждением Его человеческой природы, но еще и дает надежду всему человечеству. Картина преображения, вид этого прославленного человека дают нам представление о том, друзья мои, какими мы сами однажды станем, если, конечно, мы являемся детьми Божьими. Именно об этом написано в первом послании Иоанна, в третьей главе, во втором стихе. «Возлюблены, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Таким образом, каждый человек имеет эту славную возможность однажды уподобиться Христу во всем. Итак, Господь Иисус был прославлен еще до Своей смерти и воскресения, описание чего мы находим в первых стихах 17 главы. Надо сказать, что в Евангелии от Луки нам сообщаются детали, которые опускают и Матфей, и Марк. Объяснение этому опять-таки кроется в том, что Евангелие от Луки – подчеркивать совершенную человеческую сущность Иисуса. А теперь давайте прочтем описание самого преображения в первых двух стихах 17 главы Евангелия от Матфея. «По прошествии шести дней взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет». Обратите внимание на фразу «и просияло лицо его, как солнце». Свет исходил от него, а не освещал его со стороны. Тут я позволю себе высказать предположение. Возможно, именно так были одеты Адам и Ева в Эдемском саду до своего грехопадения. Причем стоило им согрешить, они внезапно осознали свою наготу. По всей видимости, это указывает на то, что прежде они не были наги. Это заставляет меня считать, что перед грехопадением они были облачены в подобное сияние. Поэтому именно человеческая сущность Христа была преображена на этой горе. Тем самым преображение подчеркивает именно его совершенную человеческую природу. Кстати сказать, слово «преображение» – это весьма интересное слово. В греческом оригинале стоит слово «метаморфозис», что означает «изменение формы» или «структуры». Именно так в процессе метаморфозы маленькая мохнатая гусеница однажды становится прекрасной бабочкой. Так и мое нынешнее тело, немощное и больное, однажды будет преображено. Причем преображены, изменены в момент прихода нашего Господа Христа будут даже те, кто окажется жив на тот момент. В этом и состоит надежда человечества. Далее мы читаем третий стих. «И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие». Моисей представлял закон. Илия был представителем пророков. Моисей умер, а Илия покинул этот мир в огненной колеснице. Лука в своем Евангелии в 9 главе в 30 и 31 стихах сообщает нам, что Моисей и Илия говорили с Иисусом о его предстоящей смерти в Иерусалиме. «И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия, явившись во славе. Они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Таким образом, и закон, и пророки свидетельствовали о смерти Господа Иисуса Христа. И вот что говорит Петр, увидев все это. «При сем Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Симон Петр никогда не пренебрегал возможностью произнести речь, начиная говорить при каждом удобном случае. Причем часто это оказывалось весьма неуместным, но лишь до дня Пятидесятницы. Так и здесь Петр начинает говорить, хотя ему следовало бы помолчать. И как мы увидим, сам Иисус упрекает его за сказанное. Дело в том, что Петр своими словами ставит Моисея и Илию в один ряд с Господом Иисусом. Лука объясняет эти необдуманные слова Петра так: «Он говорил, не зная, что говорил». Часто люди говорят что-то, не совсем отдавая себе отчет в сказанном. За это Петр и получил упрек. Ему следовало промолчать. Далее мы читаем 5 стих. «Когда он еще говорил, все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголющий. Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Здесь мы видим свидетельство об Иисусе от самого Бога Отца. Иисус является наивысшим авторитетом, высшим откровением. Моисей, Илия и прочие пророки тоже несли людям истину, но автор послания к евреям формулирует это так: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне». Послание к евреям, 1 глава, 1 и 2 стихи. То есть Сын пришел на эту землю как последнее откровение Бога к человеку. Обратите внимание на последние слова Отца в 5 стихе. «Сей есть «Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Доводилось ли вам когда-нибудь слышать голос с небес, который бы хвалил вас, говоря, что в вас есть Божье благоволение? Я думаю, не доводилось, потому что ко мне он тоже никогда не обращался. Более того, никому и никогда, за исключением Иисуса, Бог не говорил ничего подобного. Господь Иисус – это единственный, в ком есть благоволение Божье. Вот почему мы с вами никогда не сможем приблизиться к Богу, если верой не пребудем во Христе. Ведь когда мы принимаем Христа своим Спасителем, мы присоединяемся к телу Христову. И только в Нем, в единственном, в котором есть Божье благоволение, Бог примет нас. Далее в 6, 7 и 8 стихах мы читаем. «И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте, не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса». Хотите выбрать хороший девиз для своей жизни? Я предлагаю эти три слова из 8 стиха. «Никого, кроме Иисуса». Иисус – это единственный авторитет. Отметьте эти слова в своей Библии, они станут хорошим девизом для всех вас. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Почему его ученикам нужно было ожидать воскресения Господа, чтобы рассказать об этом видении другим людям? Почему нельзя было сказать раньше? Дело в том, что преображение Иисуса является частью Евангелия. Евангелие рассказывает нам о том, кто такой Иисус. Он был совершенным Агнцем Божьим. Он подвергался испытаниям в течение 3 лет. И в этих стихах Господь находился на пути ко кресту, где Он должен умереть за грехи этого мира. Ведь Богу был нужен совершенный, лишенный всякого порока Агнец. А Господь Иисус Христос, будучи безгрешен, был единственным, кто мог принять эту заместительную смерть за все человечество. И именно в своей совершенной человеческой сущности Он был преображен. В этом и состоит надежда человечества. Нужно осознать, что надежда человечества кроется вовсе не в науке или образовании, и то, и другое, наоборот, способствует сегодня нашему упадку. Ведь именно достижения цивилизации ответственны за возникновение ужасных монстров, с которыми мы не знаем, что делать в наши дни. Благодаря науке были созданы автомобили, которые сейчас являются главным источником загрязнения окружающей среды и множества иных проблем человечества. Причем сама наука уже не в силах решить эту проблему. Поверьте, друзья, упование, надежда этого мира сосредоточены в человеке по имени Иисус Христос. Поэтому мы должны узнать Его. Он – наша единственная надежда. Далее в 10 стихе ученики Господа задают интересный вопрос. «И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» И здесь мы читаем ответ Иисуса. «И Иисус сказал им в ответ, правда, Илия должен прийти прежде и устроить все». То есть Иисус подтверждает то, что было сказано у пророка Малахи. «Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». 12 стих. Этот стих у многих вызывает вопрос относительно Иоанна Крестителя. Действительно ли он являлся Илией? Эту проблему мы уже обсуждали в 11 главе Евангелия от Матфея. В этой главе Господь предвосхищает спор о том, что Иисус должен был принять смерть на кресте потому, что Иоанн Креститель не был Илией. Илия должен был прийти перед возвращением Христа и перед основанием Его Царства. Господь говорит, что если бы они приняли Его как царя, Иоанн Креститель оказался бы Илией. «Не спрашивайте меня, как такое могло быть, я говорю лишь то, что утверждает Писание». Последняя фраза 12 стиха «Так и Сын Человеческий пострадает от них» – это второе упоминание предстоящего распятия. Тогда ученики поняли, что Он говорил им об Иоанне Крестителе. В следующем отрывке, начинающемся с 14 стиха, Царствие Небесное раскрывается перед нами в том виде, в каком оно существует в современном мире. Какую роль в этой картине играет Церковь? Давайте вместе мысленно представим себе эту ситуацию. Дело происходит у подножия той горы, где остальные ученики Иисуса, то есть те, кто не были с Господом в момент преображения, оказались в весьма неловком положении. Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». По всей видимости, это был наиболее тяжелый случай из всех, которые когда-либо были у Иисуса. И тем не менее, очень печально, что его ученики проявили свою полную несостоятельность. Во многом сходно обстоит ситуация в церкви в наши дни, в этом мире, одержимом бесами и безумием. Почему церковь в этом безумном мире не дееспособна? Потому ли, что у нее недостаточно средств, сил или знаний? Нет, у церкви все это есть в достатке. Просто на самом деле нужно нечто иное. Этот человек обратился к Иисусу со словами: «Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». В 17 стихе Иисус отвечает странными словами. Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». Далее Иисус велел: «Приведите его ко мне сюда». Иисус – это великий лекарь, и потому, друзья мои, принесите ему все ваши беды. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Иисус упрекнул своих учеников, а затем изгнал беса. Посмотрите на реакцию учеников в 19 и 20 стихах. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Обратите внимание на фразу «и ничего не будет невозможного для вас». То есть ничего из того, что свидетельствует, что исполняется воля Божья, не будет для вас невозможным. Избавить этого мальчика от бесов соответствовало воле Бога. Почему же тогда ученики не смогли их изгнать? Да потому что у них недоставало веры. Вот что им отвечает Иисус: «Сей же род изгоняется только молитвою и постом». Отметим, что этот стих отсутствует в наиболее достоверных манускриптах Евангелия. Далее, в 22 и 23 стихах, Иисус в третий раз напоминает своим ученикам, что ему предстоит умереть и воскреснуть из мертвых. «Во время пребывания их в Галилее Иисус сказал им: „Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет“. И они весьма опечалились». Еще раз он говорит ученикам о своей предстоящей смерти и воскресении. В Впервые он сказал им об этом, когда они были в Кесарии Филипповой. Теперь они уже находятся в Галилее на пути в Иерусалим, и он вновь говорит им об этом. Но все, на что способны его ученики, это опечалиться. В последнем отрывке этой главы мы читаем еще об одном чуде. Давайте прочтем 24, 25, 26 и 27 стихи. «Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахмы и сказали: „Учитель ваш, не даст ли дидрахмы?“» Дидрахмы – это налог, который ежегодно взимали на содержание храма. Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати, с сынов ли своих или с посторонних?» Слова «предупредив его» просто означают, что Иисус просто вошел перед ним. Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны». Иисус пытается показать Петру, что точно так же, как царская семья освобождена от податей, так и он, Сын Божий, не обязан платить на содержание Божьего дома. «Но чтобы вам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя». Несомненно, способ, которым он раздобыл деньги, был довольно необычным. Здесь Иисус продемонстрировал, что он обладает всем тем, что когда-то утратил Адам. Животные были подвластны ему. И эта рыба точно так же, как когда-то сам Петр, повиновалась его словам. «Я верю, что Бог когда-то наделил Адама подобной властью над всем своим творением. Однако Адам утратил все это в момент своего грехопадения». Помните, что говорится в книге Бытие? «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле». Бытие 1 глава, 26 стих. И здесь Иисус воспользовался той властью над миром животных, которую он имел от начала мира. В следующей передаче мы продолжим изучение Евангелия от Матфея и перейдем к 18 главе.